говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Размышления после Пасхи, церковь и национализм в Сербии, шпионы и провокации, история программы обучения белорусских студентов в Польше, разговор Москвы и Тбилиси через Страсбург и родительский клуб «Круг» или особенности клубного воспитания детей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В этом году совпали католическое и православное празднование Пасхи. И наблюдатели отмечают, что главы Ватикана и Русской Православной Церкви использовали этот момент, чтобы немного улучшить отношения между католиками и православными. Папа Бенедикт XVI получил из Москвы личное послание и поздравление с Пасхой. Лидеры церквей мира использовали этот момент, чтобы донести свое послание о добре и мире. Как прошел этот праздник в Сербии? Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Остались позади пасхальные праздники, которые в Сербии в очередной раз вызвали размышления о том, какую роль в государстве и обществе играла и играет сербская православная церковь. Но сначала, как сербы празднуют Пасху? Что для них означает этот день? Мы беседуем с белградским социологом религии профессором Мирко Джорджевичем.
У нас, сербов, религия и православие, и вообще всякого рода празднования – дело традиции. Мы, прежде всего, традиционалисты, которые охотно придерживаются обрядов и ритуалов. Но настоящего, глубокого поклонения перед Богом в Сербии нет, и нет уже давно. Время от времени вдруг возникают массовые приливы прихожан в церковь, массово празднуются религиозные праздники, но это переплетается главным образом с политическими событиями. Из церковных праздников все больше празднуется Рождество и Пасха, но в последние годы снова начал уменьшаться приход людей в храмы. Все зависит от политического момента. Теперь, когда близится развязка Косовского узла, усиливается определенная религиозность, но на национальной, точнее, на националистической почве.
На этот раз Пасха в Сербии запомнится редким событием. Вместо присутствия на богослужениях сотни прихожан Сербской православной церкви из центральной области республики Шумадии вышли с протестами, возражая против того, что владыка, епископ шумадийский Йован, принял решение изменить некоторые места пасхальной литургии. Они даже приехали в Белград жаловаться патриарху Сербской церкви Павлу, но тот отказался их принять. Какие изменения литургии внес епископ Йован и почему?
Хорошо, что в нашей церкви появился кто-то, кто посмел совершить небольшие реформы в богослужении. Ведь в пасхальной литургии есть некоторые крайне неприятные места. Например, там говорится «Сохрани меня, Бог, от поганых евреев, которые представляются торговцами и мошенниками». Это открытый антисемитизм. Поэтому другие христианские церкви уже убрали это место. Другие изменения в литургии связаны с определенными сокращениями текста по той причине, что они никак не связаны ни с православием, ни с христианством, а являются лишь остатками былого византийского царского политического ритуала, который люди сейчас просто не понимают. Интересно, что в Сербии эти сокращения вызвали настоящую бурю. Надеюсь, что все успокоится, несмотря на то, что, как было объявлено, после Пасхи последуют протесты помощнее.
В этом году внимание общественности привлекло пасхальное послание сербского патриарха, в котором тот крайне резко осуждал глобализм и политику Запада, его отношение к Сербии. По словам патриарха, мрачные силы не только выносят решение о новом статусе Косово вне Сербии, но и куют гвозди и копья, чтобы распять сербский народ.
Из послания видно, что реальная ситуация в Косово церковью не воспринята, что она ее не понимает, что оценки основаны на мифологии и легендах, согласно которым Косово – сербский Иерусалим. Правда, Косово является колыбелью нашего государства и церкви. Но там теперь живут другие люди, ситуация изменилась. Это как Киев. Киев – колыбель русского государства, но сейчас он столица другого, независимого от России государства. В пасхальном послании патриарха сербского есть сквозная тема. Он говорит о несправедливости по отношению к нам, сербам. Но ни слова не сказано о том, что и мы, сербы, в течение прошедших 15 лет часто были несправедливы к другим. В пасхальном послании есть и одно очень неприятное сравнение. Упоминается, как еврейские старосты, члены Синедриона, арестовали Иисуса и выдали его римским властям для распятия. А дальше говорится, так и сегодня новый Синедрион, а это Запад, американцы, вместо Христа хочет распять сербский народ.
Профессор Джорджевич, насколько силен национализм Сербской Православной Церкви?
В церкви существует то, что называется филетизмом, в переводе с греческого «церковным национализмом», стремление приносить церковные интересы в жертву националистическим. Это когда в определенные моменты церковь ставит на первый план свое племя, нацию, и лишь после этого веру. Сербская православная церковь не единственная, кто страдает филетизмом. С 1989 года, когда в Сербии к власти пришел Слободан Милошевич, был период переплетения церковного национализма по принципу «наша нация важнее веры» с политическим национализмом. Собор православных патриархов еще в 1872 году осудил филетизм в церкви как ересь, но время от времени он проявляется в разных церковных течениях. Филетизм характерен для восточного православия, меньше у русских. На Балканах же он появляется то тут, то там, примыкая к определенной политике и часто приводя к страшным результатам. Сербская православная церковь откровенно разжигала национализм во время жесточайших военных конфликтов. Сегодня в Сербии филетизм не проявляется в такой острой форме, как во время войны, но и сейчас внутри церкви есть национализм, и церковь, к сожалению, близка именно к националистическим кругам в обществе.
В последнее время в Белграде особо подчеркивает близость православных сербов и русских.
У нас имеет большое влияние Русская Православная Церковь. Однако она позиционирует себя не столько по линии православия и христианства, сколько по политической линии. Так в Сербии пытаются разбудить славянофильство, наподобие течений раннего XIX века, хотя реальной основы для этого нет. Не секрет, что хотя сербы и русские близки по языку, вере, хотя мы славяне, русских в Белграде в широких народных кругах недолюбливают. Причин этому несколько. Первое, наши отношения с Россией исторически главным образом были негативными и завершались острыми конфликтами. Есть одно правило. Каждый раз, когда в Сербии наблюдалось воодушевление по отношению к России, когда от России многого ожидали, ожидания не сбывались. Таких примеров много и в новейшей истории с трагическими оборотами, и в более ранней истории. У нас не замечают и другой важный момент. В России существуют не только те силы, которые появляются в Белграде, например, депутаты Думы, которые на центральной площади сербской столицы танцуют казачок. Существует и демократическая Россия, она думает по-другому. А у нас главным образом читают Дугина, Проханова и Солженицына. И даже в русской церкви не преобладает только одно мышление. Парадокс, что сербы, Белград, этого не понимают.
С прихода к власти в стране 4 года назад Демократической партии Сербии, консервативного политика Воислава Коштуницы, начался новый этап в отношении государства и церкви. Члены правительства начали коллективно посещать сербский монастырь на Святой горе Афонской, православные священники заняли места рядом с премьер-министром Коштуницей. Сам он никогда ничего не предпринимал без благословения церкви. В церковных кругах часто говорят «власть от Бога».
Это не новая проблема. Она у нас была заметна, начиная со времен Милошевича. Сейчас я употреблю архаичное церковное выражение. Между церковью и государством царит атмосфера гармонии. Сербская православная церковь и государство действуют на одной волне, в надежде, что так можно сохранить Косово в составе Сербии. Но, по моему мнению, есть и еще одна причина такого единства. Найти козырь для внутреннего употребления, чтобы партия Коштуницы и он сам и дальше могли удерживаться у власти, несмотря на то, что их результат на прошедших выборах был катастрофически плохим. Славянофильская и русофильская риторика имеют только эту цель. Политики разжигают эти настроения, что, дескать, Великая Россия с нами, но большого воодушевления в народе в ответ не возникает. Россия сегодня, путинская Россия, не привлекательна как для мира, так и для Балкан. Скажу прямо, к России не пылают любовью ни в Будапеште, ни в Софии, ни в Варшаве. И я не замечаю также, чтобы настоящая любовь пылала в Белграде. Лишь в церковных кругах и в некоторых структурах политической власти делают нажим. Россия придет нам на помощь, и мы удержим Косово в составе Сербии. У нас есть политики, которые даже готовы представить Сербию как российскую губернию. Я, когда это слышу, только удивляюсь. Как это может быть, что Каштуница и его сторонники ежедневно поднимают шум, что мир отнимает у них и отдает албанцам 15% территории Сербии, а они сами открыто предлагают русским остальные 85% территории государства?
Мы беседовали с белградским социологом религии профессором Мирко Джорджевичем.
«Церковь и национализм в Сербии», рассказывала Ая Куки. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Представители польского министерства образования заявляют, что будут продолжать помогать белорусским студентам, которых исключили из вузов страны за участие в акциях протеста оппозиции в Белоруссии. Программа будет продолжена, несмотря на попытки дискредитации этой помощи, в том числе, как полагают в Варшаве, через засылку в среду студентов агентов белорусского КГБ. Один из них недавно вернулся в Белоруссию и по государственному телевидению рассказал о том, что его, цитирую, хотели завербовать западные спецслужбы. Рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Весной прошлого года, после президентских выборов в Белоруссии и сопутствовавших этому событию акций протеста против фальсификации результатов голосования, из белорусских вузов были отчислены десятки активистов оппозиционных организаций и просто участников демонстрации. Чтобы помочь этим молодым людям, польское правительство на государственном уровне утвердило стипендиальную программу для репрессированных белорусских студентов. На учебу в различные польские университеты были приняты около 250 белорусов. Программа, участники которой получили право учиться в ведущих польских университетах, общежитие и приличную стипендию, назвали именем национального героя белорусов, руководителя национально-освободительного восстания 1863 года Костуся Калиновского. Документы об открытии программы в Варшавском университете в торжественной обстановке подписали тогдашний премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич и кандидат на пост президента Беларуси от Объединенных Демократических Сил Александр Миленкевич.
Нам удалось убедить страны ЕС, чтобы они заняли твердую позицию относительно того, что случилось в Беларуси во время так называемых выборов. Но одновременно, и мы в этом уверены, нашим белорусским друзьям нужна основательная помощь. Дело в том, что Польша добилась свободы совсем недавно получила этот ценный дар. А таким ценным даром нужно делиться. Мы должны, более того, мы хотим поделиться этим с вами, белорусами. Не только потому, что вы наши соседи, а также и потому, что расширение территории свободы и демократии всегда ведет к укреплению безопасности, мира и благосостояния. А это всем нам очень нужно, и этого от всего сердца желаю всему белорусскому народу.
Лидер белорусской оппозиции благодарил польского премьера и всех поляков.
Господин премьер-министр, господа ректоры польских вузов, это на самом деле прекрасный момент в моей жизни, поскольку я чувствую душой, сердцем, что такое настоящее братство, настоящая солидарность. Спасибо вам большое. Спасибо.
Дякую вам за это. Дякую.
Конференция ректоров польских вузов приняла специальное заявление с призывом ко всем высшим учебным заведениям страны сделать все возможное, чтобы помочь белорусским студентам. Председатель конференции – ректор Вроцлавской политехнической академии Тадеуш Люты.
Наш призыв направлен ко всем учебным заведениям Польши. Откройте шире двери своих вузов для студентов из Беларуси.
В самой Беларуси к программе отнеслись крайне положительно. Это, конечно, касается демократически настроенной части общества. Ведь режим Лукашенко лишился одного из важных рычагов запугивания молодежи – исключения из вузов. Теперь принимать участие в акциях протеста можно, не опасаясь остаться без образования. Более того, в случае исключения в Польше можно получить нередко более престижное образование – диплом, с признанием которого не будет проблем ни в одной из стран Европейского Союза. Это, конечно, вряд ли могло обрадовать белорусские власти. Официальные средства информации не упускали момента, чтобы дискредитировать программу. на официальном телевидении то и дело появлялись и продолжают появляться сюжеты, в которых утверждается, что студенты программы чуть ли не живут на вокзалах, что их вербуют, держат в нечеловеческих условиях и так далее. В январе нынешнего года один из студентов программы, уроженец Гомеля Влад Михайлов, открыто признался, что он агент КГБ, работавший под псевдонимом «Вектор». Михайлов рассказал, что был завербован еще в Белоруссии, а перед выездом в Польшу ему поручили собрать как можно больше информации о студентах программы, которых в повседневной речи называют «калиновцами», и о том, чем они занимаются, кроме учебы. Архивная запись интервью Влада Михайлова, Радио Свобода, январь нынешнего года.
Безусловно, у каждой страны есть свои спецслужбы, и факт то, что есть там какое-то противостояние спецслужб между собой. И тут сложно сказать, безусловно, сложный выбор для каждого человека. Можно ли сотрудничать с... Безусловно, есть такие понятия, как некий там патриотизм, там родина, однако... Сложный выбор между тем, все-таки можно сотрудничать со спецслужбами диктаторского государства, в котором личность человека, ну, просто, прямо скажем, ничто. И для себя я решил, что нельзя.
Михайлов говорил также, что после признания ощущает на себе пристальное внимание спецслужб, только неизвестно чьих. Многие студенты-калиновцы звонили Михайлову, оставляли в интернете записи, в которых осуждали его, говорили о дискредитации всей программе и даже угрожали физической расправой.
Контакта с польскими спецслужбами у меня не было, но в такой ситуации, по-моему, это очевидно. То, что мне, возможно, особенно в дни этого скандала, угроза моей жизни, по-моему, жизни, либо каких-либо провокаций против меня со стороны кого угодно, но очевидно, по-моему, это. То, что когда уже стали... Даже люди, калиновцы собирают какие-то такие группы людей, там, попытаться меня там найти, там, то есть, я ожидал такую, безусловно, реакцию, однако, не могу сказать, это было их такое зов души и сердца, либо это, возможно, были какие-то другие основания для того, чтобы так поступать просто-напросто. Я их ни в чем не виню, мне это безразлично.
После того, как агент «Вектор» признался в сотрудничестве с белорусским КГБ, в Польше появились мнения о том, что это могло быть сделано для того, чтобы отвлечь внимание от других, более серьезных агентов, работающих в программе Калиновского. Вот как это комментировал сам Михайлов.
Безусловно, этот шум оттянет некое внимание от других людей. Однако это не означает то, что я сейчас являюсь агентом КГБ просто-напросто. Вот и все, что я могу сказать.
После обсуждения ситуации руководство программы имени Калиновского приняло решение не исключать Михайлова из Варшавской политехнической академии, где он учился, признав, что он совершил смелый поступок, публично признавшись в сотрудничестве с КГБ. История на этом, однако, не закончилась. В середине марта Влад Михайлов сказал знакомым, что его преследуют, хотят завербовать сотрудники ЦРУ для участия в революции в Иране. Михайлов утверждал, что его намеренно пытаются свести с ума всевозможными розыгрышами, установкой за окном его комнаты специальной аппаратуры, слежкой и так далее. От медицинского осмотра Михайлов отказался, хотя те, кто видел его в эти дни, в один голос говорили о признаках сильного стресса, бессвязной речи, лишенных логики разглагольствованиях. Студент заявил, что обратился в посольство Белоруссии в Варшаве с просьбой вывести его из Польши на родину, где сразу же выступил по государственному телевидению, обвинив организаторов стипендиальной программы в использовании студентов для своих целей, в том, что их заставляли отрабатывать стипендии и так далее. Газета «Тыгодник» Повшехный, первая опубликовавшая интервью с Михайловым, где он признался в сотрудничестве с КГБ, написала тогда, что он, возможно, никогда не переставал быть агентом. Примечательно, что после случая с Михайловым в Белоруссии стали говорить о том, что поляки вообще закроют программу Калиновского. Доктор Ян Малицкий, директор программы, заявил нашему радио, что это неправда.
Я абсолютно спокойно могу заявить, что, несмотря на известные события, я имею в виду агента КГБ, который был студентом в рамках программы, никаких оснований говорить о том, что польская сторона испугалась, устала или просто не хочет продолжать программу для белорусских студентов, нет. Есть несколько причин. Во-первых, конечно, дело Михайлова. Неприятное, оно нас беспокоит и даже, скажу, оскорбляет программу и ее участников. Но ведь не может же быть для нас неожиданностью то, что враги программы будут подобные вещи делать. Во-вторых, репрессии против молодежи в Белоруссии не прекращаются, программа актуальна. В-третьих, программа ценна сама по себе, и это подтверждают нападки на нее со всех сторон. Это настолько убеждает в том, что программа важна, иначе бы ее не атаковали. Так что сплетни, которые распространяются в Беларуси о том, что программа будет ликвидирована, это абсолютная ложь.
Разговоры о том, что программа Калиновского прекратит существование, начались перед событиями в Минске 25 марта, когда десятки, прежде всего, молодых оппозиционеров были арестованы превентивно перед акциями протеста, а также во время их проведения. Не исключено, что многие из них также будут исключены за это из вузов. Ян Малицкий уверяет, что такие студенты без помощи не останутся.
Программа продолжается. Все студенты, принятые в Польше на учебу, независимо от того, кем они были и что делали в прошлом, подчиняются только дисциплине их учебных заведений. Сдадут теперь экзамены за второй семестр, будут как следует учиться, нет проблем. Во-вторых, что касается приема новых студентов, то я не исключаю и этой возможности. Мы примем людей, которые отвечают требованиям программы, прежде всего это студенты, исключенные в Беларуси из своих вузов по политическим мотивам. Это наверняка не будет такой массовый набор, как в прошлом году, его правила будут объявлены дополнительно. Может, во что мы стараемся верить, потребностей не будет, может, прекратятся репрессии. Но, как бы то ни было, все, кто нуждается в помощи, такую помощь получат. Программа уж точно не будет закрыта из-за того, что белорусский КГБ смог внедрить в нее своих агентов.
Ян Малицкий рассказал также о попытках дискредитации и запугивания его лично. Директор программы получил десятки смс-ов с оскорблениями и угрозами, на которые, как говорит Малицкий, он уже перестал обращать внимание. Несколько месяцев назад кто-то переслал электронной почтой на адрес офиса программы имени Калиновского подробную инструкцию дискредитации Яна Малицкого. В одном из пунктов авторы инструкции советовали неизвестному исполнителю пригласить директора на вечеринку, напоить алкоголем, а затем снять на видеокамеру. В другом пункте говорится, что желательно сфотографировать объект с заранее заказанными девушками легкого поведения. Но все же, как повлиял случай с Владом Михайловым на программу?
Когда программа создавалась, мы совершенно ясно понимали, что спецслужбы будут активны в данном случае. Ведь те, кто занимается программой, это не специалисты по португальской литературе, а люди, которые знают специфику стран бывшего СССР. Это неприятно, создает определенные проблемы, но нас это не пугает. Цель – дать молодым белорусам образование, и мы будем делать это, пока хватит сил. Мы от этого не уходим.
Сказал нашему радио директор программы имени Калиновского доктор Ян Малицкий.
О польской программе помощи белорусским студентам рассказывал Алексей Диковицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Говорит Радио Свобода, Европейский час поверх барьеров. В выпуске Висбаденский кинофестиваль. Выставка «Роттердам. Архитектурные достижения». Русский художественный авангард в латинском квартале Парижа. Русская героиня несостоявшегося фильма «Висконти». Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Конституционный суд Украины неожиданно перенес на 17 апреля рассмотрение вопроса о законности указа президента о роспуске Верховной Рады. Ранее заседание планировалось провести в среду 11 апреля. Сегодня 5 судей заявили о давлении на них отдельных политических сил и потребовали обеспечить им круглосуточную охрану. В Москве, Петербурге и других российских городах прошли митинги в рамках общероссийской акции профсоюзов за достойную пенсию. Главное требование – поднять пенсию до уровня 40% заработка. В Турции совершена попытка угона пассажирского авиалайнера. Угонщик сдался властям, сведений о пострадавших нет. В Ираке жертвами взрывов и нападений сегодня стали по меньшей мере 20 человек. Нападения совершены в Багдаде и городе Мугдадия, к северу от столицы. Суд в Сербии приговорил к разным срокам тюремного заключения 4 человек за преступления, совершенные в 1995 году в боснийской Сребренице. Тогда отряды боснийских сербов расстреляли примерно 8 тысяч местных мусульман. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что на следующей неделе он встретится с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Как сообщает официальная радиостанция «Голос Палестины», целью встречи станет обсуждение перспектив возобновления мирного процесса. Глобальное потепление может привести к катастрофической нехватке воды и голоду в ряде стран Азии, говорится в новом докладе ООН. Эксперты Межправительственной комиссии по проблемам изменения климата, работающие под эгидой ООН, считают, что негативные последствия глобального потепления особенно сильно отразятся на таких странах, как Китай, Индия и Бангладеш. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Разговор Москвы и Тбилиси через Страсбург и родительский клуб «Круг» или особенности клубного воспитания. 10 апреля генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун представил членам Совета Безопасности ООН доклад, в котором призвал продлить мандат миссии ООН по наблюдению в Грузии до 15 октября этого года. Нынешний мандат миротворцев истекает в середине месяца, так что до 15 апреля этот вопрос должен быть решен. В том же обращении Пан Ги Мун приветствовал расширение деятельности полицейских советников ООН в Гальском районе и постоянное присутствие отделения ООН по правам человека в Абхазии. Предложения о расширении присутствия ООН в зоне конфликта были внесены Грузии. Каждый раз, когда Объединенные Нации начинают рассматривать ситуацию с замороженными конфликтами в Грузии, между Москвой и Тбилиси возникает напряжение. О преодолении кризиса в российско-грузинских отношениях шла речь в ходе совместного семинара Московской и Тбилисской школ политических исследований, который недавно прошел в Страсбурге под патронажем Совета Европы. Наибольший интерес у участников дискуссии вызвали такие вопросы, как возможное вступление Грузии в НАТО и урегулирование ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает Олег Кусов.
Депутат Государственной Думы Владимир Рыжков в ходе дискуссии в Страсбурге убеждал своих грузинских коллег в том, что вступление Грузии в НАТО не решит большинство проблем, стоящих перед Тбилиси.
Как мне кажется, какая-то часть грузинского общества и политического класса рассматривает вступление в НАТО как панацею от всех бед. Им почему-то кажется, что вступление в НАТО гарантирует решение южно-осетинского вопроса, абхазского вопроса, урегулирование отношений с Россией и так далее. То есть, знаете, такой золотой ключик, который откроет все сундуки. Я думаю, что это иллюзия и довольно опасная. И как раз мы на этом российско-грузинском семинаре это подробно обсуждали. И в частности, мы со своей стороны, специалисты, указывали на то, что не надо упрощать. Например, Абхазия, даже если вот убрать за рамки там роль России и так далее, и люди, которые проживают в Абхазии, вовсе не готовы быть сегодня в составе грузинского государства, как бы там кому-то ни казалось. Это гораздо более сложный, опасный вопрос, связанный с кровопролитием, с беженцами, с историей последних там 50-60 лет. Поэтому мы как раз на этом семинаре в российско-грузинском мы стремились разъяснить взаимные позиции, разъяснить позиции экспертов, а искать пути к компромиссу.
В Тбилиси отрицательное отношение представителей Москвы к возможному вступлению Грузии в НАТО объясняют их опасениями за угрозу безопасности России. Депутат грузинского парламента, руководитель фракции «Демократический фронт» Давид Бердзинишвили считает эти опасения напрасными.
Мы старались объяснить, что вступление Грузии в НАТО – это отнюдь не антироссийский шаг. Россия для нас очень серьезный фактор, но этот фактор не единственный. Грузия собирается интегрироваться в евроатлантическое пространство не только потому, чтобы обезопасить себя от агрессии со стороны нынешних российских властей, может быть, и от будущих российских властей. Но учитывая тот фактор, что в нашем сложном регионе и Турция, и Иран, и Азербайджан, и Армения являются игроками. Армения входит в систему коллективной безопасности, то есть в российскую систему безопасности. Турция – член НАТО, проблемы с Ираном у Соединенных Штатов. Так что, чтобы чувствовать себя более комфортно в этом регионе, естественно, для Грузии необходимо стать частью демократического пространства, евроатлантического пространства. Кроме причин, связанных с безопасностью, я как представитель политической оппозиции, приближение Грузии к НАТО расцениваю как усиление демократического стандарта в Грузии. В Грузии нет ресурса авторитарности. Может быть, у нас не хватает своего внутреннего ресурса демократичности, и поэтому вступление в евроатлантическое пространство – это дополнительный внешний фактор для усиления грузинских демократических институтов.
Давид Бердзинишвили говорил о том, что приближение НАТО к Грузии уменьшает вероятность вооруженных столкновений в Абхазии и Южной Осетии. В то же время он не согласен с теми политиками в Москве, которые увязывают между собой вопросы вступления Грузии в НАТО и урегулирования абхазской и южно-осетинской проблем.
Грузия, скорее всего, войдет в НАТО то решение своих территориальных проблем – это разные проблемы вступления Грузии в НАТО и проблема территориальной целостности. Никто перед нами не ставит условия, что сперва надо решать проблему территориальной целостности, а потом мы можем рассматривать принятие Грузии в НАТО. Так вопрос не стоит. И нам это открыто говорят. Я думаю, что это параллельные процессы, скорее всего, приближение Грузии к НАТО, принятие МАПа и вступление Грузии в НАТО произойдет раньше, чем реинтеграция Абхазии в состав Грузии. Но, тем не менее, вступление Грузии в НАТО, я уверен, будет способствовать улучшению взаимоотношений между грузинами и абхазом. Сейчас российская сторона, в принципе, мешает как абхазам, так и грузинам найти точки соприкосновения.
Так считает депутат грузинского парламента, руководитель фракции «Демократический фронт» Давид Бердзанишвили. Тон официальных отношений между Москвой и Тбилиси в последнее время несколько изменился. Но до нормализации еще далеко, убежден депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
Если сравнивать, да, осенью они были очень плохие, потому что шел обмен оскорблениями, все было прервано и был отозван посол из Тбилиси, что бывает только перед войной. Шли массовые хватания грузин по всей стране и высылки, и были случаи гибели людей. Шла такая разнузданная антигрузинская пропаганда по Кремль ТВ, то есть по российским телеканалам. Сейчас, казалось бы, вроде бы ничего этого нет, и нет антигрузинской истерии, прекратились этнические чистки грузин, и, казалось бы, как-то получше. Но на самом-то деле прогресс очень небольшой, потому что, ну, вернулся посол в Тбилиси. Но блокада, казалось, остается, граница закрыта, визы не выдают грузинам, которые хотят в Россию приехать. На самом деле произошла слегка такая чисто косметическая нормализация, но нормальных отношений по-прежнему нет.
Дискуссии, подобные Страсбургской, как раз и нужны для того, чтобы помочь обеим сторонам лучше понять позиции друг друга. Слово участнику российско-грузинского семинара, московскому политологу Сергею Маркедонову.
Подобного рода разговоры и дискуссии нужны. Хотя бы для того, чтобы прекрасно понимать ту динамику общественной мысли, которая есть в двух странах, и в России, и в Грузии, относительно наших двух стран. Прекрасно нужно представлять себе те фобии и стереотипы, которые, безусловно, есть. Понимать мотивацию тех людей, которые эти фобии и стереотипы тиражируют, понимать причины их возникновения, понимать динамику этих представлений. Но вот весьма интересно, что, например, конфликт грузино-абхазский и грузино-осетинский, который в грузинском экспертном обществе, в политическом обществе, скажем, в 90-е, в начале 2000-х годов рассматривались прежде всего как внутренние проблемы, теперь рассматриваются на полном серьезе грузинскими политиками, начиная от Михаила Саакашвили и заканчивая оппозиционными депутатами, экспертами Грузии, как российско-грузинский конфликт. В частности, недавно Михаил Саакашвили заявил, что грузино-абхазские и грузино-осетинские конфликты сами по себе подобного рода термины – это придумки российских политтехнологов. Достаточно интересно вот эти представления иметь. Тем паче вот контакт с представительным грузинским сообществом и политики, и эксперты. Там были несколько редакторов, и депутаты парламента, и представители исполнительной власти, и гражданские активисты, и бывший посол, например, Грузии в России Зураб Абашидзе. Это некий сколок грузинского общества. Фактически это социологическая лаборатория или фокус-группа. Вы, так сказать, могли рентгеновским снимком сфотографировать грузинское общество и общественную мысль в Грузии. Что это такое? Поэтому в этом смысле, мне кажется, подобного рода встречи надо только приветствовать, и если есть возможность продолжать их, то продолжать, потому что все наши знания о Грузии сегодня зачастую не совсем релевантны, чрезвычайно идеологизированы.
Российская сторона объясняет свою заинтересованность в судьбе Абхазии и Южной Осетии еще и тем, что обстановка в этих республиках сильно влияет на Северный Кавказ. Давид Бердзанишвили подчеркнул, что свои внутренние проблемы Москва не должна решать за счет соседнего государства.
Нам объясняли, что осетинская проблема, абхазская проблема для России – это проблема северокавказская, и поэтому они опасаются попыток силового решения со стороны грузинских властей. Ну, мы отвечали, думаю, что вполне логично, что с одной стороны приближение Грузии к НАТО уменьшает вероятность военных столкновений, а с другой стороны Россия свои внутренние проблемы не должна решать через давление на Тбилиси. Мы считаем, что минимизация мобилизация российского военного фактора будет способствовать улучшению будущего стратегического взаимопонимания и партнерства между Грузией и Россией.
Противоречия между Москвой и Тбилиси, по мнению экспертов, выходят за рамки взаимоотношений двух государств. Слово участнику российско-грузинского семинара, московскому политологу Сергею Маркедонову.
Очень интересный был доклад, представленный политологом и журналистом Федором Лукьяновым, касающийся общих контекстов. Вот его вывод, в частности, на мой взгляд, совершенно правильный, о том, что российско-грузинский конфликт нельзя рассматривать исключительно как дело двух суверенных государств. Как бы мы сейчас сказали иронично, двух суверенных демократий. Потому что есть более широкие контексты. Это российско-американские отношения. Отношения между Россией и Европейским Союзом. Даже если мы возьмем кавказское окружение России и Грузии, это российско-азербайджанские отношения, совершенно очевидно, что они влияют и на российско-грузинские. Ну, вот мы можем вспомнить охлаждение наших отношений с Азербайджаном в конце прошлого года, как это сказалось на позиции Грузии. Это формирование стратегической оси Баку-Тбилиси, это ускорение транспортного проекта Карса-Халкалаки-Баку. Здесь можно говорить и о контекстах, скажем, северокавказских контекстах, которые не глобальные, но они очень серьезно оказывают воздействие на ситуацию в зонах замороженных конфликтов.
Депутат грузинского парламента Давид Берзинишвили так сформулировал главную проблему, которая находится в основе противоречий между Россией и Грузией.
Главная проблема между Тбилиси и Москвой – это разные векторы. Когда президент России говорит, что распад Советского Союза – это геополитическая катастрофа, а представители Грузии расценивают распад Советского Союза как возможность восстановления государственной независимости Грузии, и мы никак не расцениваем ни крах коммунизма, ни распад Советского Союза как катастрофу. Думаю, что главная проблема в российской власти, в значительной части российского общества, об этом я откровенно там говорил, то, что пока еще современная Россия со своим советским гимном не освободилась от груза имперских амбиций. И теперь возможности у современной России гораздо меньше, чем это было во время Холодной войны. Аппетит и иллюзии по поводу сверхдержавы, к сожалению, для многих представителей российской политической элиты остались прежними.
Убежден депутат грузинского парламента, руководитель фракции «Демократический фронт» Давид Берзинишвили. Депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков пришел к выводу, что Тбилиси пытается отыскать пути к нормализации отношений с Москвой.
Я, по крайней мере, уяснил для себя, что грузинское руководство стремится к нормализации отношений с Россией. Я сейчас довожу результаты этого семинара до различных кругов здесь, в Москве, в том числе ту мысль, что грузинское руководство ищет пути к нормализации наших отношений. Хотя, конечно, противоречий остается еще очень много.
Так считает депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
О российско-грузинской дискуссии через Страсбург рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В годы перестройки в Москве было создано объединение детей и взрослых «Круг». Родители решили объединиться, чтобы воспитывать своих детей в кругу единомышленников, растить умных, свободных и всесторонне развитых людей. Недавно один из сборов круга прошел в Санкт-Петербурге. Там побывала Татьяна Вольская.
Когда я пришла, там еще продолжался традиционный концерт на лестнице. Создатель и руководитель круга Елена Силаева, для детей Елена Юрьевна.
Создала его, мне уже было сильно за 30, у меня уже было трое детей. Идея возникла из полного отчаяния. Когда мне было 15-16 лет уже, был самый такой глухой застой. И у меня был период, когда я кричала маме, что я не буду ходить замуж, не буду рожать детей, я не хочу в этот мир их рожать. Такое вранье и во все вот это. А потом пришла вот эта мысль попробовать создать круг близких друзей по духу и по смыслу, чтобы в нашем кругу росли дети вместе. вместе. Вот не 2-3 семьи, а разные люди с разными интересами, с разными смыслами и целями, но духовно в чем-то близкие. И чтобы дети могли сохранить свой духовный мир, и чтобы внешний мир их не подмял, пока они не станут сильными. Я планомерно искала такие возможности. Я пыталась в МЖК попасть, в молодежный жизненный комплекс, не удалось. Собрать там свой подъезд не удалось. И в конце концов я пошла работать в школу. Я вообще кончала МИФИ, инженерно-физический, но так сложилось по здоровью, что мне не удалось по специальности работать. Я пошла в школу со старшим сыном. Там достаточно быстро мне предложили место заместить директора, просто стоять на работе. Времена были перестроечные. Круг получился очень быстро. Потом нас также быстро оттуда выгнали. Такой откат был в 90-м году. Нас обвинили в том, что мы разрушаем школу и пионерскую организацию. Идея вышла оттуда. Но совсем, если честно, для меня в полной мере она осуществляется только для моего внука. Потому что моим детям, конечно, досталось сильно. Я ездила с кучей детей, я воспитывала не только их, но и других. То есть моим детям меньше досталось вот этого взрослого. Взрослые росли вместе с ними. И мы шли из коммунарства, но мы очень быстро отошли от его основных моментов, оставили только методические. Я не хотела воспитывать через коллектив. Я хотела воспитывать личность, которая потом осознанно, если захочет, войдет в конкретный нужный ей коллектив. А не наоборот, да, сначала собрать в коллектив, а потом погнать их всех к счастью. Сначала это были просто сборы, я возила детей, взрослых было немного. Мои дети росли среди других детей, но тоже неплохо. И взрослые были для них старше всего на несколько лет. То есть таких вот очень серьезных взрослых не было. А вот внук уже растет в атмосфере хорошего, такого мощного процесса, много семей, много маленьких детей.
Это такие же малодетные семьи, как обычно?
Мы рожаем много. У нас ребята достаточно молодые, 2-3-4 ребенка.
В круге много разных программ. Одна из них называется «Построение себя». Ее руководитель Екатерина Аронец.
Это программа, которая объединяет проекты очень разные, которые помогают человеку, независимо от его возраста, находить себя в каких-то полезных делах. Сюда входит семейное объединение, клуб «Ладошка», любимый мной проект «Добровольческая команда», привлечение и подготовка добровольцев для работы в социально значимых проектах. Сюда входят все наши сборы лагеря, детский клуб для старших дошкольников, младших школьников. Сюда входит круг виртуальный, наш сайт, наш форум, это возможность расширить наше пространство, рассказать о себе.
Художественный руководитель другой программы «Созвучие» Игорь Смирнов.
Наша программа в основном занимается творческими делами. Это и песенный клуб, это и музыкальный клуб, на котором мы слушаем разную интересную музыку. Подготовка сценариев, проведение репетиций, выступлений в рамках сотрудничества с программой «Синий ветер», которая занимается детскими домами, детскими больницами, реабилитационными центрами. Мы к детишкам приходим с новогодней сказкой, с масленицей. Есть еще регулярные встречи. Вся творческая работа круга проходит через нашу программу «Созвучие». На сборах, на любых встречах всегда очень много песен.
Это радость не только для себя, но и для других, объясняет Екатерина Аронец.
Например, на этом сборе мы пойдем в Дом ветеранов с концертом. Это концерт, который будет создан за сутки. Конечно, это не будет уровень профессиональный, но для нас важно, чтобы мы в своем творчестве что-то отдавали, передавали эту возможность детям, что вот так вот можно человеку передать спасибо, благодарность.
Еще одна программа «Здравствуй», о ней говорит Елена Силаева.
Это программа, которая занимается спортом, походами, нетрадиционным оздоровлением. Не в смысле нетрадиционной медицины, а в смысле радостным и игровым. Школа Айболита вроде бы лечебная физкультура, но не такая скучная, а все через игры. Наши медики, а у нас их несколько человек, у нас как-то достаточно много желающих оказалось учиться на детского врача. Они с ребятами в игре все строят. Там же походы, причем разной степени трудности, разной направленности. И всех сезонов. Причем у нас походы смысл не проходим маршрута, а, как правило, они идут с историческим направлением. То есть мы обязательно ищем какие-то важные для России места и идем по этим местам. Неважно, какой эпохи. На Куликовом поле были, у храма на Нерли были. И обязательно с исторической нагрузкой. То есть обязательно идет раскапывание вот этого всего. То есть мы идем не просто так.
Кто-то ведь должен рассказать, наверное.
Во-первых, у нас среди выпускников круга есть историк профессиональный. Он помогает копать остальным. Копают все, кому интересно копать. Рассказывают всем остальным. У нас вообще все так построено. Каждый делает то, что ему интересно.
А вообще, сколько вас? Из кого состоит этот круг? Как туда приходят?
Формально членов организации, а мы осознанно регистрируем довольно взрослую организацию. Проработав достаточно много лет с детьми, я совершенно убеждена, что детские организации – это миф. Все равно их кто-то ведет. И мы не притворяемся, не заставляем детей никуда вступать. Они имеют право в любой момент прийти, в любой момент уйти. Поэтому мы регистрировали взрослую организацию. Значит, у нас около 30, наверное, человек сейчас формально членов, 30-35.
Плюс на каждого вот эти двое, трое, четверо детей, да?
Это все значительно сложнее. Во-первых, мы уже переплетены кучей родственных связей. Не только дети, есть братья, есть сестры, есть прежние поколения, последующие. В лагеря мы вывозим до 170 человек. От месяца до бесконечности, я имею в виду возраста. Участие в проектах, вот последний наш проект, 216 человек-добровольцев участвовало в этом большом проекте «Новогодняя сказка».
Об этом проекте стоит сказать особо. Екатерина Аронец.
Это проект, который проходит в рамках программы «Синий ветер», построение связи и взаимодействия детей, оказавшихся в сложных жизненных условиях, и людей из благополучного мира. Мы, когда вот формулировали эту цель, мы поняли, что важно не просто прийти и что-то принести детям, которым труднее, чем нам, а важно наладить взаимодействие, то есть построить этот мостик. И все наши проекты направлены именно на построение связи. Проект «Новогодняя сказка» – это подготовка и проведение новогодних праздников для детей, оказавшихся в сложных жизненных условиях, силами старших школьников, студентов.
Те, кто побывал в летнем лагере «Круга», рассказывают о необыкновенной атмосфере, которая там царит, о заведенном порядке, по которому дети все делают сами. Игорь Смирнов.
Да, действительно, это один из наших, наверное, основных принципов. Нельзя сказать, что у нас дети наравне со взрослыми, да, они так объективно не могут являться взрослыми просто по возрасту своему. Но стремиться в своих поступках к взрослому состоянию может каждый ребенок. Одна из задач – это помочь ребенку все-таки двигаться к ответственности, потихонечку в себе это развивать. Поэтому, да, у нас на сборах в лагерях дети делают все сами.
Ну вот, а что они делают сами? Готовят, дрова?
Готовят, дрова делают сами.
А если каша подгорит?
Ничего, улыбнемся и съедим, в следующий раз учтем ошибки. Каждый процесс, особенно если он получился каким-то, может быть, не совсем хорошим, не совсем правильным, каждый процесс, как правило, у нас заканчивается каким-то анализом. Отработала дежурная команда, что-то там получилось, что-то не получилось, она на несколько минут собралась, обсудила, чтобы потом передать этот багаж другой дежурной команде, чтобы она уже не повторяла тех же самых ошибок. И наоборот, использовала положительный опыт.
Ошибка – это очень важное понятие. Екатерина Аронец.
Школа нас приучила к тому, что ошибка – это плохо, а ошибка – это здорово. Это возможность идти дальше. Если ошибок не будет, мы не перестанем развиваться. Наша задача здесь – показать ребенку, что ошибка – это просто ступенька развития. И всегда мы даем возможность эту ошибку потом исправить. Потому что если подгорела каша, и мы говорим «все, ты больше никогда не будешь дежурить», то это тогда трагедия. А если мы говорим, сегодня подгорел, ну ничего, завтра отдохнешь, там послезавтра ты можешь записаться в дежурную команду.
А самое главное, тут же выясняется, почему подгорело и что сделать, чтобы больше не подгорало, продолжает Елена Силаева.
Что мы делаем в лагере на сборах? Мы создаем безопасное пространство, в котором ребенок может быть самим собой и естественным образом натыкаться на ограничения своей свободы. Не то, которое мы поставим, а то, которое поставит сама ситуация. Ну, например, вот работает дежурная команда. Ребятки очень разных возможностей. И возраст, и опыт, потому что иногда бывало так, что девочка-третьеклассница опытнее девочки 9 класса. И девочка-третьеклассница у нас главкок, а та у нее учится. У нас такие случаи бывали не раз. Например, в этой команде обнаружился человек, которому очень хочется вот именно сейчас ничего не делать. Не мы его будем держать за шкирку, а он сам быстро будет приведен в порядок тем, как на него реагируют остальные. Тебе не говорят, что ты плохой, а ты сам вдруг обнаруживаешь, что у тебя подгорела каша, испортились с кем-то отношения. Есть такая вещь, это не мистика, это всерьез. Если команда не ссорится и все делает дружно, еда получается а, вкусней, и б, гораздо лучше наедаются. Каждый главкок знает, какая у него главная задача. Не еду приготовить, а главная задача через еду дать любви всему лагерю.
После разговора с Еленой Силаевой я интересовалась у многих профессиональных преподавателей, воспитателей, встречали ли они что-нибудь подобное кругу на Западе, и поняла, что, скорее всего, это чисто российский опыт формирования личности, выросший из здешних потребностей и нужд. А о жизни в подмосковном летнем лагере я спросила самих детей, говорит 12-летняя Саша.
Мы там готовим сами, ну, с помощью, конечно, взрослых организовываем всякие мероприятия, там, Олимпийские игры.
Тебе нравится, что много приходится делать самой?
Да.
Чем это отличается от обычного детского коллектива?
Ну, что в нашем лагере взрослые предоставляют нам возможность самим научиться делать.
Света вспоминает лесные летние Олимпийские игры Лои.
Там мы делимся на 6-7 команд. Там дают медали, такие крышки от консервных банок. Ну, это просто очень здорово. И на ленточке российского флага. Там олимпийский огонь мы зажигаем. Хуан Антониус Саранченчес к нам приезжает. Ему 79 лет. И выдает медали нам. Никто не знает точно, откуда он. Он каждый раз приходит в очень забавных нарядах.
Аня уже закончила школу, она из Петербурга. Ее класс дружил с Кругом несколько лет, ездил к ним в гости. Она считает, что Круг когда-то очень сильно повлиял на нее.
Я очень хорошо помню этот перелом, вот мы в 6 классе стали ездить, в 7 классе так получилось, что, ну, и комиссаром приходилось быть. И на самом деле это во многом повлияло, возможно, на школьную учебу. Я плохо училась на тройке, в общем-то, это меня как-то не сильно колыхало, что называется. А в какой-то момент в 7 классе я поняла, что мне не хочется получать плохие оценки.
И это благодаря Кругу?
Во многом, да. В какой-то момент просто на самооценку, потому что ты участвуешь, обсуждаешь такие серьезные вопросы, ты тут можешь организовать что-то, сам сделать, и вдруг ты получаешь плохие оценки. Ты просто как чувствуешь, да, что ты можешь. Какая-то несостыковка, тут тебе тройку ставят и еще и смотрят как-то, а ты на самом деле можешь.
Говорила Аня, отчасти воспитанная объединением Круг.
Об объединении детей и взрослых Круг рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунин. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.